Добрый вечер всем. Я надеюсь, сегодняшнее начало было располагающим к тому, чтобы заглянуть в будущее. Я знаю, как много забот у каждого из нас. И для того, чтобы прийти сюда и быть в этом зале, может быть, кто-то в пробках сегодня стоял, может быть, кто-то в метро толкался, но в конце концов, придя в этот зал сегодня вечером, и послушав это духовное пение, я думаю, мы, по крайней мере, на несколько минут забудем о всем том, что происходит вокруг нас, для того, чтобы окунуться в мир духовный. И я уверен, что духовные ценности, они важны для каждого из вас. И я думаю, именно поэтому вы сегодня здесь, в этом зале. Мне очень приятно. Я сам не житель Санкт-Петербурга, хотя бы очень хотел бы жить в этом замечательном, красивом городе. Я посещал его неоднократно, еще и по одной из тех причин, которые дороги для меня. Потому что мой отец родился в этом городе. И когда я с ним говорил о его детстве, о его прошлом, то он мне часто рассказывал о Ленинграде. Родился он еще в 27-м году здесь, в Ленинграде, и с тех пор неоднократно посещал этот город. И поэтому, особенно сегодня, когда мы вспоминаем тех, которые пережили эти трудности в годы войны Второй мировой здесь, я думаю о тех и для меня родных и близких. Думаю о вас здесь сидящих, которые пережили страшное время. По подсчетам многих историков, до миллиона человек погибло в этом городе в тот период. И я думаю, что сегодня мы с вами не зря вспоминаем о них и думаем, как же такое могло произойти? Что же ожидать нам в будущем. И поэтому каждый вечер, начиная с сегодняшнего вечера, мы с вами, опираясь на прошлое, посмотрим, что же ждать нам от будущего. Поэтому мы и озаглавили цикл весь этих встреч наших с вами «Древние о будущем». Потому что очень много сегодня в мире есть тех, которые пытаются предсказать наше будущее. Вы, наверное, заметили, сколько появилось прорицателей, гадателей и астрологов, и все астрологические прогнозы, которые нам предлагают с вами. Можно ли им доверять? Как же нам строить нашу жизнь? Что же нам ожидать от дня завтрашнего? И я думаю, вы согласитесь со мной, что было бы, наверное, наивно ожидать, что можно за один вечер и за одну встречу найти ответ на этот важный вопрос. И поэтому я не хочу и вас ввести в заблуждение. Хочу сказать открыто, когда я прикоснулся к этим темам, то увидел, что одного вечера для этого точно будет недостаточно. И мы с вами будем и завтра, и послезавтра двигаться вперед, опираясь на прошлое. И увидим много интересного и важного, что открывает нам прошлое и помогает нам видеть будущее. Каждый вечер у нас будет музыкальная программа. Первые 30 минут. Мы будем начинать ровно в 6, и учитывая, что многие должны задержаться, может быть, на работе, может быть, в движении, по дорогам. К 6:30, я думаю, здесь уже все соберутся, и в 6:30 будет начинаться основная часть нашего исследования. Значит, в 6 музыкальная программа, в 6:30 начинается основная часть нашего исследования. Исследование древних пророчеств. Я хочу вас заверить. Прикоснувшись к этим пророчествам, вы не останетесь равнодушными. Мы увидим, как есть единая сила, связывающая все это вместе. Есть та рука, которая держит и всю Вселенную,
и держит и нашу планету, и держит жизнь каждого из нас. Что же это за рука? Я хочу пригласить Елену Крупскую, чтобы перед началом нашего сегодняшнего исследования она исполнила еще одно произведение, которое мне очень нравится, которое так и называется «Руки Творца». Елена, пожалуйста. Ушли уже в прошлое те времена, когда царила безграмотность в обществе. Я думаю, мы согласимся с тем, что большинство из здесь присутствующих, наверное, все 100% получили среднее образование, а, наверное, большая часть закончили институт или университет. Мы смотрим на наше общество сегодняшнее и говорим, это общество грамотных людей. В прошлом остались ведьмы, разгоняющие ветры и грозы. В прошлом остались многие суеверия. Однако, несмотря на все это, страх перед будущим остается реальностью сегодняшнего дня. Это доказывает коммерция. Коммерция, которая использует этот страх наш перед завтрашним днем. Посмотрите, сколько смогли собрать продюсеры Голливуда, которые поставили фильм 2012 год. Может быть, кто-то из вас даже и видел этот фильм 2012 год. Он, кстати, был поставлен уже несколько лет тому назад. Однако этот интерес к тому, что же принесет с собой конец 2012 года, был очень высок. И в результате этого Голливуд получил сотни миллионов долларов. И мы спрашиваем сегодня, Почему же и на каком основании люди шли в кинотеатры для того, чтобы посмотреть этот фильм? Да по той простой причине, что у каждого из нас есть, с одной стороны, страх. Несмотря на все наше образование, этот страх внутри нас заставляет задумываться, а что же завтра будет? Что же произойдет с нами? Что будет с нашими детьми, спрашиваем мы. И на этом спекулируют сегодня многие из тех, которые пытаются заработать на этом человеческом страхе, на этих человеческих инстинктах. Сколько написано книг сегодня новых, которые предупреждают о том, что конец этого мира будет в 2012 году в декабре месяце. Вы слышали об этом, наверное? Я уверен, что слышали. А может быть, кто-то даже и читал. Я помню, как год назад моя младшая дочь пришла ко мне, которая сейчас уже на втором курсе университета учится, и говорит: «Папа, я перечитала массу литературы, массу книг о том, что будет действительно происходить в конце 2012 года. Я хочу с вами сесть рядом, чтобы вы мне могли помочь понять, можно ли всему этому доверять». И я помню, с каким интересом я слушал все то, что она прочитала, и завидовал тому, что у меня нет столько времени перечитать все то, что она перечитала. И я видел, у нее были серьезные вопросы, непростые вопросы, поскольку сегодня существует представление о том, что в конце 2012 года произойдут какие-то катаклизмы в мире, выстроятся планеты, что создаст определенную напряженность магнитного поля, что в свою очередь приведет к нарушениям жизни на Земле. Плюс к этому добавляется известный многим нам, наверное, и календарь Майя, календарь народов Майя, тоже, который якобы заканчивается в 2012 году. Что же это за народность такая? Что же это за цивилизация? Можно ли нам доверять этому календарю Майя, который якобы предсказывает конец истории мира в 2012 году? Мы с вами в каком году живем? В 2012. И согласно определенным интерпретациям, именно 21 или 22 или 23 декабря, в зависимости от тех корреляций, которые используются, или уточнений начала этого периода, должен будет произойти конец света. Что же это за цивилизация? Действительно, цивилизация народов Майи прославилась своим искусством, прославилась своей архитектурой. Я помню, как у меня была возможность посетить Коста-Рику, страну в Центральной Америке, и в один из свободных дней нас повезли для того, чтобы показать те еще остатки архитектуры, тех пирамид, тех дворцов, которые были возведены этим народом. Я помню то восхищение и тот трепет, с которым я прикасался к стенам этих сооружений. Действительно производит колоссальное впечатление, когда все это видишь. Народ этот корнями своими уходит глубоко, примерно даже 2000 лет до новой эры. 2000 лет начинается развитие этой цивилизации, но это так называемый доклассический период. А уже ближе к классическому периоду, начиная от 250 года до новой эры и первая половина первого тысячелетия новой эры, это эпоха расцвета цивилизации Майя. Возводятся города, строятся водопроводы, развивается искусство этого народа. Но самое поразительное, что продолжает удивлять ученых, историков и исследователей даже и сегодня, это расчеты, система расчетов, которая была используема этим народом. Интересно отметить, что мы с вами пользуемся сегодня десятичной системой. Мы смотрим на наши руки, видим 10 пальцев и взяли это за основу нашего исчисления. Народ цивилизации майя смотрел чуть дальше своих рук, они увидели, что у них есть еще пальцы на ногах у них, и они их тоже посчитали и решили, что 10 недостаточно, раз есть еще 10 пальцев на ногах, значит в основе должна лежать двадцатичная система, и поэтому вся система исчисления их построена не на цифры 10, а на цифре 20, на этой цикличности. И в основу своего исчисления или начала-начал они ставят не ноль, как мы с вами, и как нас учили в школе, ноль, один, два и дальше, но в основу они ставят цифру 13. А уже после этой цифры начинаются нулевые отчеты. У них существует на самом деле или существовало несколько календарей. И поэтому, когда кто-либо к вам приходит сегодня и говорит о том, что согласно их календарю, конец света будет в декабре 2012 года, я хочу, чтобы вы имели в виду, что надо быть очень осторожным. Очень осторожным, чтобы не поддаться этому обману. На самом деле, у них существовал, у этого народа, ритуальный календарь. Этот календарь относился к так называемому короткому счету, и в этом календаре было всего 260 дней. Помимо этого ритуального календаря существовал гражданский календарь. Этот гражданский календарь был 365 дней, и он использовался для их сельскохозяйственных работ. Но народ в целом, майя, совмещал эти календари, и в результате этого у них образовывался этот так называемый календарный круг. И каждые 52 года происходило совпадение чисел этого календаря. И для большинства жителей этих народов каждые 52 года, когда они ожидали совмещения этих цифр, это в их сознании ассоциировалось с концом света. Таким образом, если нам говорят, что эта эпоха заканчивается в нашем году, 2012 году, должен вас огорчить. На самом деле у них существовало и длинное исчисление, так называемое. Это были длинные числа. Это эпохи Солнца. Согласно их календарю, мы с вами сегодня живем в эпоху пятого солнца. Эта эпоха длинного счета началась 12 августа 3114 года до новой эры. И поэтому, соответственно, если мы прибавляем эту эпоху в 5125 лет, мы с вами приходим примерно, приблизительно к 23 декабря 2012 года. Но должны иметь в виду, что по учению народа майя, это никак не есть конец света. Конец солнца есть конец определенной эпохи. И это всегда означало не конец, а наоборот начало. Означало торжество и радость. К сожалению, сегодня многие люди спекулируют на этом календаре, и поэтому один из исследователей, к примеру, я вам привожу его цитату, Николай Грубый из Боннского университета, он пишет: «Нет никаких предсказаний о конце света в записях майя. Любой, кто проанализирует иероглифы древнего народа, убедится в отсутствии в письменах предупреждения о неминуемой глобальной катастрофе, от которой якобы пострадает наша планета». Поэтому я бы хотел, что когда придет в этом году 21, 22 или 23 декабря, чтобы никто из вас не впадал в панику. Не надо писать завещаний на эти даты, потому что на самом деле они не имеют под собой никакого ни исторического, ни пророческого основания для того, чтобы страшиться тех событий, которые могут произойти в декабре этого года. Но я задался вопросом, помимо этого календаря, есть ли еще какие-то другие авторитеты, которыми люди сегодня спекулируют,
для того, чтобы вселять страх и на этом страхе вновь наживаться. Я увидел, что примерно наравне с авторитетом календаря майя существует и так называемое пророчество Ванги. Кто из вас слышал о Ванге? Слышали? Наверное, все слышали. Кто же такая Ванга? Можно ли мне доверить свою жизнь пророчествам этой Ванги и, опираясь на то, что она сказала или написала, в связи с этим планировать мою будущую жизнь? Я заинтересовался жизнью этой женщины. Действительно интересная жизнь. И, может быть, кто-то из вас видел и фильмы, которые были поставлены о ней. Много статей написано о Ванге. Интересная жизнь была, непростая. Она родилась в начале прошлого столетия. Рано лишилась матери своей. И когда была еще совсем молодой девушкой, даже я бы сказал девочкой еще, в результате какого-то стихийного бедствия лишилась зрения, полностью ослепла. Тяжелая жизнь продолжалась дома, она возвращается к отцу своему и помогает, уже будучи слепой, помогает ему по хозяйству, помогает дома, осваивает возможность трудиться, как-то зарабатывать что-то своими руками. Но проходит время, и она обретает представление о том, что она может видеть будущее. Я заинтересовался тогда, что же дало ей основание считать, что она имеет этот дар видеть будущее. И все современники, которые знали ее и которые имели возможность общаться с ней, сходятся в едином мнении, что главным образом она опиралась на голоса, которые она слышала извне. Если к ней приходили люди, которые хотели узнать что-то о своей жизни, приходили люди по болезни, хотели знать, чем же закончится их болезнь, приходили люди, у которых были переживания с их детьми, они приходили для того, чтобы получить какое-то напутственное слово. И большей частью, чаще всего, Ванга говорила им о том, что я сейчас слышу голоса ваших умерших родственников. И она начинала передавать им то, что она слышала в своем сознании, то, что говорили те люди, которые уже ушли из жизни, и говорили о том, что якобы должно будет произойти в будущем. Я посмотрел, как даже ее родные, одна из ее близких родственниц, Красимира Стоянова, писала: «Ванга разговаривала с душами умерших». Или, когда умершие не могли дать ответа, с неким нечеловеческим голосом. И действительно, многие из тех, которые знали ее, говорили, что когда Ванга начинала давать свои предсказания или пророчества, то у нее менялся голос, и она говорила даже не своим языком, говорила не своим голосом. Все это свидетельствовало о присутствии некой иной силы вокруг нее. Что же это за сила такая? И если это тем более связано с душами умерших людей, то все это для меня лично ставит ее пророчество или ее предсказание под большой вопросительный знак. Можно ли доверять голосам умерших людей? Что это за голоса такие, если этих людей уже нет в живых? Я должен вас предупредить. У меня будет отдельная, очень интересная тема о духах и голосах умерших людей. Можно ли им доверять? Что это значит? Но для меня однозначно становится ясно. Я, как человек духовный, как человек, ищущий познание истины, не могу доверять голосам потустороннего мира. Ванга помимо личных предсказаний, которые она давала людям, давала и определенные туманные пророческие предсказания о будущем и этого мира, но на самом деле никаких конкретных свидетельств, которые подтверждали бы точность исполнения этих предсказаний, нет на самом деле. Я смотрю, кто же еще сегодня владеет умами людей? Когда люди заглядывают в будущее, они, как вы замечаете, опираются на прошлое. Они ищут авторитетов из прошлого, которые дали бы им хорошее объяснение того, что ждать в будущем. Я уверен, что вы хорошо знакомы с этим именем, Нострадамус. Кто же он такой был, о ком мы слышим так часто? Я должен вам сказать, что я с определенным юмором сегодня увидел заголовок одной из газет, в которой было написано: «Нострадамус предвидел падение спутника Марса», или как он, «Фобос Грунт». Оказывается, даже в его трудах, которые были им написаны, те, которые сегодня пытаются ввести в заблуждение людей, живущих в наше время, находят подтверждение даже и этому спутнику, который отправляется на Марс. На самом деле, это очень интересная личность, очень интересная жизнь была у Мишеля. Он родился в еврейской семье, в семье, которая приняла христианство. Согласно некоторым представлениям, его прадед был врачом даже у короля Франции, но на самом деле это конкретно и не подтверждается историей, но оба его деда с обоих сторон были просвещенными людьми, были медиками, которые пытались привить и ему интерес к научным знаниям и интерес к миру природному, окружающему его. Но у самого Мишеля был очень пытливый ум, и он начинает сам для себя поиск ответов на многие вопросы, которые стояли вокруг него. Что же происходит во Вселенной? Он начинает изучение звезд, изучает движение звезд. И вместе с астрономией он на самом деле больше начинает заниматься астрологией, изучением того, как звезды влияют на жизнь человека. Он действительно решает посвятить свою жизнь медицине, идет в медицинский институт. Но после нескольких лет учебы Европу захватывает страшная смертельная чума. И он отдается полностью тому, будучи молодым человеком, он идет из города в город, отправляется из одного селения в другое селение для того, чтобы помогать с лечением. И на самом деле я поразился тому, как он был успешен в этом лечении. После этого он вновь возвращается в университет, заканчивает свое медицинское образование, получает докторскую степень врача самой высшей категории. Примерно в это же самое время он встречает красивую молодую девушку, которую он сильно полюбил. Он женится на ней, у них рождаются двое деток, девочка и мальчик в их семье. Он полон счастья, он готов отдаться служению людям вокруг него. Но вновь новая волна смертельной чумы средневековой захватывает Европу, и он отправляется вновь по многим центральным городам Европы для того, чтобы помогать людям. На самом деле он убеждается, что те средства, которые использовались для лечения, они оказываются бесполезными, такими как кровопускание и другие существующие в то время средства, а он занимает позицию чистой гигиены. Он учит их проветривать помещение, убирать немедленно трупы умерших людей, мыть руки, стирать свою одежду. То, что и сегодня должно защищать и ограждать нас от этого заражения. Он настолько был успешен в тех простых, понятных методах лечения, что народ потянулся к нему. Они увидели в нем какую-то особую силу, хотя на самом деле он лишь опирался на простые, понятные всем нам сегодня принципы здорового образа жизни. Но он замечает, приходит день, что на лице его супруги, которую он так любил, появляются эти же признаки чумы. Он видит это на его детках, еще маленьких, на дочке и на сыне своем. И не проходит много времени, как уходят из жизни и жена его, и двое детей. И мир отворачивается от него. Отворачивается по той причине, что из-за суеверия они начинают утверждать, если он не мог спасти от смерти свою жену и своих детей, то как мы можем доверять ему свою жизнь? И он начинает терять свое уважение, которым он пользовался до этого. Он, в конце концов, бросает все, уходит в странствие и отдается изучению не только медицины, но и принципов и смысла жизни. И в этом изучении он опирается часто на древние писания. На самом деле он хорошо владел древнееврейским языком, владел древнегреческим языком, был хорошо знаком со священным писанием, но уже во второй половине своей жизни он начинает писать так называемые центурии, то есть короткие стишки, четверостишья, которые содержали в себе намеки на те события, которые должны были произойти в каждый месяц того или иного года. Он издает каждый год альманах. И в этом альманахе содержались эти четверостишья на каждый месяц. Эти альманахи становятся очень популярными. Людям кажется, что вот вроде бы в этих предсказаниях они могут найти ответы на те вопросы о будущем, которые стоят перед ними. И действительно, о нем существует много легенд. Может быть, кто-то слышал из вас легенду, она разнится в разных произведениях. В одном из произведений я читал, как он предсказал о том, кого на обед подадут, козленка черного или козленка белого. Другие авторы пишут, что это поросята были, один черный, один белый. Но мне кажется, поросят черных и белых, наверное, и не бывает. А может и бывают, я не очень хорошо знаком сельским хозяйством. Но скажу, что на самом деле все это курьезные истории, которые не стоят нашего серьезного внимания. В одном из своих альманахов он предсказывает смерть Генриха II. Но на самом деле это лишь есть истолкование смерти Генриха II. Он лишь пишет о том, что лев в одном из рыцарских поединков лишится жизни, когда копье пронзит его глаз. Он не дает ни конкретного времени, не дает ни конкретного имени того, с кем это произойдет. По истечении определенного времени император французский Генрих II погибает в поединке рыцарском, когда копье пронзило его глаз. И те, которые хотели увидеть в этих писаниях силу его пророчеств, начинают ссылаться на эти его произведения и на ту силу якобы пророческую, которой он обладает. На самом деле, чаще всего я, перечитывая его альманахи, столько, сколько у меня было возможности, вижу определенные мотивы, которые заимствованы из книг Ветхого Завета, на которые он опирался, какие-то мотивы из книги Откровения, Нового Завета, о том золотом веке, веке благополучия, когда козленок и лев будут вместе существовать. Но никогда он, в принципе, не претендовал на то, что он обладает серьезным пророческим даром, на котором нам, на основании которого нам можно было бы строить свою жизнь. И вновь я вижу, что и эти писания, и этого автора не заслуживают доверия, когда дело касается моей жизни. Я посмотрел, а что же есть еще у нас с вами? Есть у нас с вами календарь Майя, есть Ванга, есть Нострадамус. Что же еще? Я увидел, что в равной степени многие люди сегодня обращаются к библейским предсказаниям. Я задался вопросом, что же это за предсказания такие в Библии, которые якобы могут помочь мне увидеть будущее моей жизни и будущее этого мира. И когда я прикоснулся к этим предсказаниям, или, как часто мы называем, пророчествам, я увидел, есть эти предсказания и пророчества на разных слоев или разных категорий. Есть предсказания о личностях определенных исторических. Есть предсказания о событиях, которые должны произойти в этом мире. Есть предсказания об исторических городах, о которых сегодня рассказывают нам археологи, но, обращаясь к библейским повествованиям, я вижу, оказывается, и авторы древности тоже писали об этих городах. Я тогда решил для себя посмотреть, могу ли я доверять тому, что я нахожу в этих древних писаниях. И я обратил внимание на одну удивительную закономерность, которой я бы хотел с вами поделиться сегодня. Каждое из имен, каждое из названий, которое я нашел для себя в писаниях библейских, нашли свое ясное, четкое и конкретное исполнение в истории этого мира. Я вижу человека, которого мы с вами хорошо знаем из истории, как персидского царя Кира Великого. Персидский царь, который правил примерно 500-600 лет еще до новой эры. Я вижу, как пророк Исаия писал в 44 главе 28 стихе. Пророк Исаия, который жил примерно в 700-х годах до новой эры. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Пророк Исаия пишет в каких годах? В 700-х годах до новой эры. Царь Кир, о котором он пишет, живет в каких годах? В 500-х годах. Примерно сколько лет разделяет пророка Исаии и Кира? 200, ну, может быть, чуть меньше. Пусть скажем 100 с чем-то лет. Посмотрите, что пишет этот пророк древности. Он говорит, который говорит о Кире. «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Интересно, что когда пророк Исаия писал эти слова, Иерусалимский храм был в своем расцвете. Стены Иерусалимского храма красовались на весь тогдашний мир. Почему же в 700 году до новой эры вдруг пророк Исаия пишет о Кире, о том, что он должен будет восстановить стены этого древнего города и этого храма? Потому что своим пророческим видением он видел разрушение этого храма. И мы знаем из истории, что действительно храм был разрушен в 586 году до Рождества Христова. И в 538 году царь Кир издает указ о восстановлении этого храма. Когда я сопоставил эти события, я увидел, удивительно, как точно было это предсказано, и как имя человека было названо, и как в истории это нашло свое конкретное и ясное исполнение. Я тогда делаю шаг дальше. Я думаю, а что же дальше? Можно ли еще найти что-либо? Я вижу книгу пророка Даниила. Неудивительно, что мы даже называем ее пророк Даниил. Тот, который что-то предсказывал о будущем. Я хочу тоже предупредить всех, кто сюда пришел сегодня вечером, что на протяжении предстоящих вечеров мы будем с вами неоднократно обращаться к этой книге, потому что в ней содержатся интереснейшие предсказания древности, которые нашли, находят, и это дает мне уверенность сказать, будут находить свое исполнение в будущем. Я вижу пророчество, длинный пророческий период, который продолжается со дней Даниила и продолжается в будущем, когда Даниилу было дано предсказание, где было сказано, «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». Для тех, которые занимаются исследованием библейских пророчеств, хорошо известно, что в этих писаниях один день используется как символ одного года. Значит, одна неделя таким образом становится минимум 7 лет. И мы видим, с того времени, когда вышло постановление о восстановлении Иерусалима, 457 год, этот период, 69 недель или 483 года, приводит нас к 27 году, именно к тому году, когда Христос был крещен и посвящен на служение. Вы помните этот текст этого пророчества Даниила? Он говорит, до кого этот период времени идет? До Христа Владыки. Мы видим 27 год, точное исполнение этого пророчества. Я тогда смотрю, а что же известно о тех городах, которые сегодня археологи раскапывают, люди едут со всех стран мира для того, чтобы прикоснуться к этой древности. Я вижу известный всем нам город древний Вавилон, который находится рядом, или я должен сегодня сказать, руины которого находятся рядом с Багдадом в Ираке. Я вижу и знаю, что этот известный нам город имел предсказание тоже о своей судьбе. Посмотрите, пророк Исаия, этот же самый пророк, пишет: «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет», что говорит пророчество, «ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда в роды родов, не будет жителей в нем». Я спрашиваю сегодня вас и себя, исполнилось ли это предсказание древности? Что сегодня произошло с городом Вавилоном? Мы видим, как этот город, который гордился своей архитектурой, город, в котором были собраны величайшие произведения искусства, город, который славился висячими садами Семирамиды, город, который был украшен красивыми воротами и мощными стенами, окружавшими этот город, сегодня представляет собой развалины возле современного Багдада. Вот где ясное, четкое, конкретное исполнение ни Нострадамуса, ни Ванги, ни календаря Майя, а тех предсказаний древности, свидетелями которых мы с вами являемся сегодня. Вот что осталось от этого древнего города Вавилона. Но мне стало интересно, может быть, это совпадение? Может быть, это один город, о котором было предсказано в этих древних пророчествах? И я хотел для себя лично узнать, что же еще можно найти в этих предсказаниях, если хотя бы еще одно пророчество, которое нашло исполнение в наше время. И я вижу древний Тир, о котором свидетельствуют нам историки. Этот древний Тир был на самом деле знаменитым финикийским городом. Один из древнейших крупных торговых центров. Находился на территории современного Ливана. Город, который был известен своей торговлей. Город, который на самом деле располагался на острове. Много легенд существовало об этом городе, о том, как он был основан, как он развивался, этот город. Но есть пророчество библейское, которое свидетельствует у Иезекииля, говоря о нем, а то, как говорит Господь Бог: «Вот я на тебя, Тир, подниму многие народы, и как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою». Я поразился, когда я начал исследовать для себя исполнение этого пророчества. Я, во-первых, вижу, что не просто этот город действительно был разрушен по пророчеству, а даже детали этого пророчества нашли свое исполнение. Посмотрите сравнение. Как море поднимает волны свои. Этот город действительно находился в море. И даже воду питьевую надо было кораблями доставлять в этот город. Он был окружен морем, был окружен водой. И как море поднимает волны свои, так он, казалось, был защищен от всяких опасностей. И разобьют стены. этого города Тира. На самом деле, многие пытались покорить этот древний город, и Валтасар III пытался 13 лет, пытался напрасно взять этот город, и в конце концов должен был заключить с ним мирное соглашение. И лишь только Александр Македонский, который меня восхищал еще в детстве, когда я читал о его победоносных походах, Александр, подойдя к Тиру, который имел еще и крепость на берегу, а сам основной город находился на море, он был тверд решимости во что бы то ни стало покорить этот город. Он отправляет свои войска не для того, чтобы воевать там, потому что он понимает, что оружием просто этот город не возьмешь. Они разрушают стены этого прибрежного Тира, того, который стоял на берегу. Они берут эти камни этих стен и начинают засыпать ими воду, ведущую к тому островному городу Тиру. И в результате этих многих и многих тысяч тонн камней, которые они брали из стен разрушенного прибрежного города, они строят дорогу, по которой после этого проходит армия Александра для того, чтобы вынести прах из этого древнего Тира и полностью его разрушить. Я думаю, Александр Македонский в то время даже, наверное, сам того не сознавал, что он исполняет одно из древних пророчеств в точности, шаг за шагом, слово за слово исполнилось это пророчество. Я помню, когда я для себя изучал это пророчество и сравнивал с тем, что говорят историки, сегодня я помню, как я испытал страх внутри меня. Я подумал, так столько много других есть предсказаний в Библии, которые относятся и к будущему времени. Может быть, действительно они заслуживают моего внимания? Я вижу, как этот древний Тир, согласно историку Брагауза Ефрон, я уверен, многие из вас знакомы с этой энциклопедией, писал, «Приморский город древней Финикии процветал в X веке до Рождества Христова, в 573-м покорен Навуходоносором, в 332-м разрушен Александром Македонским». Для меня это стало ясным свидетельством того, что эти предсказания библейские, которые нашли свое исполнение в истории, не случайны. Что это не простое совпадение. Древний Тир был полностью разрушен. Я посмотрел, неужели есть еще хотя бы одно историческое место, хотя бы еще одно пророчество, которое исполнилось. Я вижу древний город Сидон. Сидон, кстати, прославился тем, что, согласно Плинию Старшему, историку, именно там изобрели производство стекла. На самом деле, многие считают, что в Египте было положено начало производству стекла, но древний историк говорит о том, что именно египетские купцы везли на своих кораблях селитру. И когда они подплыли к древнему городу Сидону, то решили сделать остановку и развести костры на побережье, но поскольку там был лишь песок и даже не из чего было развести этот костер, они принесли эту селитру со своего корабля, разложили, подожгли, и когда этот жар от горящей селитры и костра соединился с песком, то образовался поток этой горячей лавы стекла, который позже стал равен по своей ценности. Я имею в виду, производство стекла стало равно по своей ценности добыче золота. Стекло стало одной из главных промышленностей этого города. Город прославился, туда плыли корабли со всего древнего мира. Город получал огромные средства, на которые возводили храмы, строили дворцы. Казалось, будущее у этого города будет самым славным и самым он будет процветающим городом. Но пророк Иезекииль, смотря в будущее этого города, говорит, и скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою и пошлю на него мировую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожиравшим его отовсюду, и узнают, что я Господь». Я поразился тому, как точно это пророчество было исполнено в истории, когда не столько город и не столько стены города были разрушены, сколько ворвавшаяся армия туда убивала людей. Убивали тысячи и тысячи, десятки тысяч людей. Были убиты трупы, брошены на улицах этого города, где исполнилось это провидение, где кровопролитие будет на улицах этого города. Я увидел для себя, как парадоксально точны эти пророчества, которые были даны в древности, исполнились в истории нашего мира. И сегодня этот древний Сидон является для меня еще одним подтверждением того, что древние пророки смотрели в будущее и говорили нам, что город Самария, я увидел для себя еще один, задержу ваше внимание хотя бы на еще несколько минут, древняя Самария, которая стала столицей древнего Израиля, и где был возведен царский дворец, где был возведен еще один храм, который должен был стать равным по своей славе и величию Иерусалимскому храму, город, который имел, казалось, неприступные стены, и система защиты этого города даже и на сегодняшний день остались еще свидетельства тому, как сильно был укреплен этот город. И, наверное, жители того города не сомневались в том, что они смогут безмятежно оставаться внутри этого города. И действительно, когда в армии подходили для того, чтобы осадить этот город, ассирийцам пришлось 4 года держать осаду вокруг Самарии, прежде чем они смогли проникнуть внутрь. Но было дано пророчество и об этом городе. Пророк Михей говорит: «Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, низрину в долину камни ее и обнажу основание его». Сегодня всякий путешествующий в Израиль, совершающий паломничество туда, может видеть новый город Самарию, новые поселения, но от древнего города, о котором было дано это пророчество, от него остались лишь только руины от тех укрепленных стен. Библейские предсказания Ветхого Завета нашли свое удивительнейшее исполнение в истории. Я тогда открыл для себя Новый Завет. Открыл 24 главу Евангелия от Матфея и увидел, как Христос собрал вокруг себя учеников и стал им говорить о будущем. И я подумал, если он говорил о будущем, наверное, это относится и к моей жизни. Что же это за предсказания такие, которые были даны Христом? Посмотрите, когда он сидел на горе Елеонской, пришли к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия, и какой признак кончины этого века?» И я думаю, наверное, это тот вопрос, который живет в сердцах каждого из нас. И Христос открыл перед ними многие интересные предсказания, которые один за другим я хочу вместе с вами изучать в следующие вечера наших программ. Я хочу посмотреть то, что сказал Христос о тех событиях, которые ведут к кончине этого века. Исполнились ли они? Исполняются ли они сегодня? Были ли они даны действительно с этим пророческим авторитетом, которому я могу доверять? Я увидел для себя, они подразделяются на несколько категорий. Во-первых, предсказания о разрушении Иерусалимского храма. Именно завтра вечером я приглашаю вас для того, чтобы вместе посмотреть, что же ожидать от Иерусалимского храма. Потому что сегодня есть много людей, которые говорят о том, что храм должен быть восстановлен в Иерусалиме, и что это будет свидетельством конца истории этого мира. Будет ли восстановлен храм в Иерусалиме или нет? Я хочу, чтобы мы завтра с вами нашли ответ на этот вопрос. События в мире духовном были предсказаны. Как они исполняются? Явления в мире политики. Что сегодня ожидать от Путина или от Обамы или от других правителей этого мира? Явления в мире природы были им предсказаны. Страшные стихийные бедствия. Что же происходит с этими пророчествами? События в религиозном мире. Явления в нравственной жизни. Когда это будет? Спросили ученики. А Христос ответил им простыми словами. Он сказал: когда вы увидите все это, что он дальше говорит, кто помнит, то знайте, что близко, он говорит, что это совсем близко уже, что это уже при дверях. Но он говорит, вы должны увидеть, вы должны это своими глазами увидеть, и поэтому, начиная с завтрашнего вечера, я хочу, чтобы мы открыли вместе с вами каждое из этих древних предсказаний и своими глазами увидели осуществление их в наше время, в наши дни, имеющие отношение к нашей жизни, к моей семье, к моим детям, к моей работе, к России, Америке, к событиям, которые происходят в политическом мире сегодня. Я хочу, чтобы я не был обманут ни Вангой, ни Нострадамусом, ни календарем Майя. Я хочу иметь твердое основание под своими ногами. И вместе со мной я хочу, чтобы и вы смогли увидеть это удивительное, это твердое, надежное основание, которое может полностью перевернуть ваше представление о будущем. А пока я хочу пригласить Елену вновь на сцену, чтобы она исполнила еще одно произведение, которое звучит примерно так. Он знает все. Если он сказал, что так будет, то он знает все.
Причиненную нами, не могу. когда мне надо было идти на занятия в школу, это была зима. Была зима, и было очень темно, я был еще совсем маленьким. До школы надо было далеко идти, и надо было по переулкам идти. И когда еще было светло, еще летнее время было, то как-то мне было спокойнее, а это было зимнее утро. Я помню ту темноту, когда я открыл дверь и видел, что там страшно. И вспомнил о тех собаках, которые бегали там без цепи, без ошейников, не привязанные. Я стоял, смотрел туда в темноту и думал, да как же я дойду туда, как же я смогу все-таки до школы дойти в то утро. И помню, как подошел мой отец и взял меня за руку и сказал, а сегодня я пойду с тобой, я тебя сегодня провожу. Я помню, как я шел вместе с ним по этим темным, еще не освещенным улицам, и мне было светло, потому что он со мной рядом шел, а я держался за его крепкую большую руку, я был спокоен, я знал, он знает, куда идти, и я видел этих собак, которые бегали то слева, то справа, выскакивали из подворотен, а мне не было страшно, потому что я знал, он знает, как себя вести. Он знает, как меня защитить от всех этих страхов, которые были у меня. Я шел с такой чистой радостью, сердце свое зная, я держу его руку, он меня доведет до школы. Я никогда не забуду в своей жизни того дня. Я никогда не забуду то утро. Я думаю, и в нашей жизни сегодня, когда столько туманного, столько темного, столько непонятного, и все это страшит нас с вами посередине, я хочу, чтобы мы с вами смогли опереться на эти древние библейские предсказания и обрести этот свет, это видение, эту силу, которая проведет нас, несмотря ни на какие страхи, ни на какие смущения. И я знаю, мы с вами сможем обрести этот свет в этом исследовании. Я хочу проститься с вами сегодня, но прежде, если вы не против, я хочу помолиться о том, чтобы Господь благословил вас и дал вам охрану в пути, когда вы пойдете отсюда. Если кто желает встать, вы можете встать. Я помолюсь за вас. Господь наш, я благодарен Тебе за то, что Ты держишь нас всех за руку. И Ты ведешь нас по этим лабиринтам жизни, давая нам уверенность в том, что если мы на Тебя полагаемся, и если мы за Твою руку держимся, мы пройдем через все. Я, Господи, прошу, чтобы Ты дал охрану моим друзьям. Сохрани их. Убереги, Господи, от всяких опасностей, когда они пойдут домой сегодня, чтобы они завтра могли прийти сюда вечером, чтобы мы вместе могли обрести эту уверенность в завтрашнем дне. Даруй им это благополучие, прошу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще на минуточку, если вы сядете, я скажу, у меня есть конспект этого урока, этой темы, которую мы с вами изучали. Я попрошу моих помощников, всем желающим дать этот конспект. Возьмите его с собой, просмотрите дома, принесите завтра его в заполненном виде, и если будут у вас какие вопросы, если что-то будет непонятно, мы завтра сможем вместе с вами оглянуться на сегодняшнюю тему, сделать краткий 3-минутный обзор, ответить на ваши вопросы, какие у вас могут быть, и пройти следующий путь к следующей теме завтра вечером в 6 часов в начале музыкальный концерт короткий, а в 6:30 мы начнем изучение нашей очередной темы. Вам благословения, охраны, хорошего, доброго вечера и до встречи с вами завтра вечером в 6. Приглашайте своих соседей, друзей, детей, родных, потому что очень интересные темы. мы с вами будем изучать по идее. Успехов! Доброго вечера!